Здравствуйте. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на Украине покинули Минск. Таким образом, второй раунд переговоров, которые должны были пройти 24 и 26 декабря, можно считать сорванным. 24 декабря переговоры все-таки были, 26 их уже не было. Переговоры шли в закрытом режиме, никаких официальных заявлений по их итогам не было сделано. И вот о причинах, по которым 26 декабря переговоры не состоялись, о том, что стороны обсуждали, чего удалось добиться и чего добиться не удалось, мы сегодня говорим с президентом Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславом Ищенко. Он гость нашей студии. Здравствуйте, Ростислав Владимирович.
Добрый день.
Представлявший ДНР Новороссию Денис Пушилин обвинил украинскую сторону в срыве этих переговоров. Как вы считаете, действительно украинцы не были готовы продолжать диалог?
Ну, я думаю, что это очевидно, потому что, начиная с первого Минска, украинскую сторону представляют там Кучма, Медведчук, еще кто-то. Ну, кто эти люди? В принципе, с тем же успехом, допустим, я мог бы представлять ДНР или еще кто-то. Значит, они ведь не имеют никакого отношения к украинской власти, у них нет никаких утвержденных полномочий, в строгом понимании этого слова. Я, насколько я понимаю, им ни МИД, ни Кабмин не утверждал никакие полномочия на переговоры, они их, кстати, не предъявляли. Значит, поэтому, в принципе, это некоторое количество людей, которые собрались в Минске поговорить ни о чем.
Ну, там на самом деле ведь достаточно серьезные вопросы обсуждались, да, вот как минимум там в повестке 4, и один из них, как утверждает Александр Захарченко, был решен. Это обмен пленных все на все.
Ну, во-первых, пусть еще вначале поменяют, потому что, насколько я помню, после Минска-1 тоже было решено поменять пленных всех на всех, потом часть на часть, а потом выяснилось, что вообще, кстати, меняли пленных на неизвестно кого, на людей, которых просто хватали на улицах и выдавали за пленных ополченцев. Вот. Но, опять-таки, вопрос обмена пленных – это не вопрос мирных переговоров. Вопрос обмена пленными можно решать и на фронте непосредственно, с командирами, которые этих пленных захватывают. Такие случаи тоже были. Вот. Больше никаких вопросов, насколько я понимаю, там не решено и, в принципе, не может быть решено, потому что даже те договоренности, которые были достигнуты в рамках Минска-1, они фактически не выполнены, и, насколько я понимаю, их никто не собирается выполнять. Но так если были договоренности, ну, хотя бы об условном прекращении огня, и до сих пор они не выполнены. О чем можно еще говорить? То есть можно, в принципе, разговаривать о том, что давайте мы вначале выполним те договоренности, а потом будем разговаривать еще о чем-то. Но я еще раз повторяю, Кучма или Медведчук, они что, контролируют вооруженные силы Украины? Нет, не контролируют, их даже Порошенко не контролирует. Если бы туда еще прислали бы, там, не знаю, Семенченко или Березу разговаривать, то можно было бы сказать, что на таком-то участке фронта какие-то батальоны принимают на себя ответственность за то, о чем говорят их командиры. А кто принимает на себя ответственность за подписи Кучмы и Медведчука под какими-то документами? Кто их вообще может гарантировать? Зурабов это гарантировать не может, потому что киевский режим контролируется не Россией, а Соединенными Штатами. Соединенные Штаты за столом переговоров не присутствуют.
Ростислав Владимирович, ну вот в связи с тем, что главой СНБО был назначен Турчинов, его относят к партии войны, к ястребам, к непримиримым, да, можно говорить о том, что вот все эти минские договоренности, минские встречи и так далее, ну, это некая игра такая, которая за собой действительно ничего не несет. Турчинов настроен воевать, по-моему, до последнего украинца.
Но вы же понимаете, что, в принципе, вам это уже очевидно всем, в течение последнего года вот, в рамках украинского конфликта и за пределами украинского конфликта, допустим, в рамках сирийского, в рамках там, разных санкционных механизмов, идет ну, фактически война, только что не горячая или не очень горячая, между Россией и Соединенными Штатами. Это крупнейшее геополитическое противостояние, начиная со Второй мировой войны. Оно сегодня разворачивается на наших глазах. И, следовательно, если какой-то конфликт урегулируется хотя бы частично, то за столом переговоров должны присутствовать формально или неформально эти две стороны. Тогда они могут принять на себя ответственность за, соответственно, тех, кто на них ориентируется, и за какое-то урегулирование. Так, кстати, было в Сирии. когда там договаривались о каком-то промежуточном варианте урегулирования, хотя бы о том, что Соединенные Штаты и НАТО не будут бомбить Сирию, то присутствовала Россия, присутствовали Соединенные Штаты. На Украине ни Порошенко, ни Турчинов, ни Яценюк, никто бы то ни было другой, неважно, относят их к ястребам, к голубям, не контролирует полностью ситуацию в стране. Днепропетровск под Коломойским, там дальше, ближе к линии фронта, какие-то батальоны и полки добровольцев решают, пропускать им конвой или не пропускать, хотя договоренность о том, что эти конвои должны проходить, опять-таки были достигнуты, и вроде бы как украинская власть гарантирует, что они проходят. Но тем не менее появляются какие-то полевые командиры, говорят, здесь моя территория, что хочу, то и делаю. Ситуация на Западной Украине также непонятна, как она была непонятна и раньше, по-моему, там у Киева вообще. Чисто номинальное присутствие. Ну, просто вот признают, да, что они подчиняются Киеву. На самом деле тоже управляют, как хотят. То есть в этих условиях проводить какие-то более или менее внятные или понятные переговоры просто невозможно. А следовательно, когда мы понимаем, что речь идет о геополитическом противостоянии, и вот тем не менее стороны все время педалируют тему Минска, следовательно, речь идет о дипломатических маневрах, которые при понимании неизбежности перерастания этого конфликта в следующий этап гражданской войны, просто призваны позволить сторонам занять более удобные позиции. Ну, в частности, а кто будет отвечать за то, что вот сейчас на Украине разразится гражданская война уже по всей ее территории? А кто будет отвечать за очередное обострение на Донбассе? Это играет существенную роль, в том числе и в позиции Европейского Союза, который далеко не в восторге, что он вынужден финансировать американскую политику. Он за Украину уже, по-моему, «Газпрому» заплатил около 5 миллиардов долларов и будет платить еще только за газ. Да? Ну и по другим статьям он финансирует Киев. Он несет огромные миллиардные убытки от включения санкционных механизмов. И, в общем-то, ему совершенно неинтересно продолжение этого противостояния. Внутри Европейского Союза существует серьезное пророссийское лобби. Я понимаю, что там европейская бюрократия, многие европейские политики настроены проамерикански, но они вынуждены учитывать в том числе и настроение своих элит. И вот аргумент по поводу того, а он первый начал, будет играть не последнюю роль в определении позиции Европейского Союза. Я не думаю, честно говоря, что он сейчас уже быстро переориентируется на Россию, потому что возможностей понять, что происходит, у европейцев было очень много. Но в конце концов, почему бы не попробовать? Вообще смешно было бы брать на себя ответственность за, кстати, очередное кровопролитие.
Ну вот политическими маневрами или действительно позиции Российской Федерации можно расценивать то, что заявил в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел Сергей Лавров. Если раньше Москва настаивала на федерализации Украины, да, и тот же Лавров говорил, мы говорили об этом еще весной 2014 года, то вот в этом итоговом интервью Лавров говорит, что да мы не настаиваем, в общем, на федерализации. Есть масса других схем, других возможностей. Мы просто говорим о том, что вы примите закон, вы, возможно, даже проведите выборы. Да? Но давайте сначала прекратим огонь, отведем тяжелую технику и так далее. Я думаю, что это вот та позиция, которую мы демонстрируем даже не столько в отношении Украины и Новороссии, да, сколько мы демонстрируем всему внешнему миру, потому что нас же упрекают, что мы там поддерживаем эту войну каким-то образом.
Ну, во-первых, еще до своего последнего интервью, где-то за месяц до этого, Лавров в одном из своих выступлений говорил, что нам все равно, как вы назовете это, федерализация, регионализация, как-то еще, важен результат. То есть, действительно, ну вот, Швейцария страна федеративная, называется Швейцарская конфедерация. Назовите как угодно. Главное, как это будет выглядеть на деле. То есть в данной ситуации министр иностранных дел говорит, что мы не будем держаться за терминологические тонкости. Значит, важный результат.
Но это же гибкая позиция, да?
Нет, безусловно. Я ведь об этом и говорил, что практически все эти, так сказать, дипломатические маневры при понимании того, что ну, практически неизбежно на 99,9% эскалация конфликта, они производятся для того, чтобы просто занять лучшую позицию на тот момент, когда неизбежное станет реальностью. Для того, чтобы в очередной раз Россия не была обвинена в том, что это она организовала кровопролитие на Украине. И опять-таки, это понятно, что это адресовано там не Китаю, не Индии, которые так все прекрасно понимают. И это адресовано не Соединенным Штатам, которые тоже все прекрасно понимают. Это адресовано в первую очередь Европейскому Союзу, потому что весь последний год борьба-то как раз и идет за Европу. Потому что решить украинский конфликт в свою пользу Россия действительно могла в течение 1-2 недель. Но тогда бы Европа была бы...
Вы имеете в виду военным путем?
Ну, безусловно, военным путем. Другого способа нет. Кстати, он и будет так или иначе решен военным путем, с прямым участием России, с косвенным. Но когда у вас есть свыше 100 тысяч отморозков, вооруженных, в том числе тяжелой бронетехникой, у которых на руках уже море крови, которые совершили тысячи военных преступлений, и которые все равно будут сидеть, и они это понимают, и причем эти преступления не имеют срока давности. То есть они не могут думать, ну, мы сейчас там 5-10 лет протянем, а потом, кстати, уже нас преследовать не будут. Их будут преследовать пожизненно. Понятно, что любое урегулирование предусматривает разоружение этих людей. Этих людей может разоружить только сила. Сила, превышающая их силу. И неважно, как будет называться эта сила. Международные миротворческие войска, ополчение Новороссии, как-то еще. Но эта сила должна быть сформирована и заведена на территорию Украины.
Ну вот, кстати, в прессе проходила информация, что якобы достигнуто соглашение о том, что российские военнослужащие в рамках миротворческого корпуса, ну там совместно с ополченцами, с вооруженными силами Украины, будут патрулировать вот эту вот разделительную зону. Пока я, к сожалению, больше ничего не слышал. Вот вы можете что-то по этому поводу пояснить?
Ну, я думаю, что если они смогут это сделать, то исключительно подпольно, так чтобы в Киеве об этом ничего не знали, потому что как только какой-то киевский политик, в первую очередь Порошенко, возьмет на себя ответственность за подписание соглашения о совместном патрулировании, я боюсь, что армия, прежде чем начать воевать на Донбассе, в первую очередь эти нацистские батальоны, они пойдут штурмовать Банков и убивать Порошенко, потому что они уже несколько раз заявили, что даже вот эти вот какие-то слухи о совместном патрулировании, это предательство, сдача интересов Украины. И, по-моему, за последнюю неделю они уже трижды угрожали государственным переворотом очередным, непосредственно называя фамилию Порошенко. И, кстати, это тоже один из аргументов в пользу того, что Минские соглашения вряд ли могут быть заключены и уж точно не могут быть реализованы.
Ростислав Владимирович, вот два подряд визита в Киев президентов Беларуси и Казахстана. Могут ли эти два государства выступить, ну, я не знаю, каким-то посредником, может быть, стать каким-то катализатором вот в этих договоренностях? И насколько верно утверждение, что это были не спонтанные такие визиты и не визиты в укор Москве, а как раз согласованные с Кремлем?
Ну, я думаю, что люди, которые буквально через день подписывают соглашение об образовании ЕАЭС, вряд ли, значит, совершали бы спонтанные визиты или визиты в укор в Москве. Да? Значит, кроме того, поскольку даже украинская сторона заявила, что эти визиты совершались по просьбе Порошенко, значит, понятно, что Петр Алексеевич ищет возможность каким-то образом выбраться из того угла, в который он сам себя загнал, приняв президентский пост. Понятно, что ему лично нужен мир, потому что ему надо, чтобы работали его заводы, ему надо в мирных условиях отжимать чужую собственность, он же президент, у него уже все хорошо. Ему нужен мир, ему нужны четко очерченные границы украинской территории, лично он может прожить и без Донецкой, и без Луганской областей, и все бы у него было бы прекрасно, но у него опять-таки есть куча отморозков, которые мира не хотят. И у него нет вооруженной силы, которые могли бы, так сказать, привести этих отморозков в состояние близкое к адекватности. Естественно, он ищет какие-то контакты, в том числе и с Москвой. Естественно, он не может, так сказать, публично разговаривать с Путиным, он не может мчаться в Москву, и понятно, что Путин к нему не приедет. Естественно, ему нужны какие-то контактеры, которые могли бы, так сказать, доносить его позицию до российского руководства и каким-то образом работать, так сказать, посредниками в этом деле. Понятно, что Россия в такой ситуации абсолютно ничего не теряет, потому что Ну, поговорили с Порошенко, ну, договорились, договорились, получилось хорошо, не получилось, ну, так ради бога, ему же за это ничего не дали, ничего не взяли. Да? Сумел он выполнить какие-то свои обязательства, хорошо, не сумел, тоже, в общем-то, неплохо, потому что это свидетельствует о расколе в украинской элите, этот раскол надо поддерживать.
Вот на днях министр экономики украинского правительства господин Абрамович, кстати, американский гражданин, да, он заявил, что украинские предприятия неэффективны, их нужно передать под контроль американских инвестфондов, значит, список предприятий, которые не подлежат приватизации, сократить в 3 раза и так далее. В этой ситуации ну, вряд ли это понравится тому населению Украины, которое подконтрольно власти Порошенко. Да? И у Порошенко не остается другого выхода, как отвлечь внимание от того, что происходит в экономике, да, и направить все внимание на Восток. А на Востоке может только воевать.
Ну, я не думаю, опять-таки, что в этом заинтересован Порошенко, потому что в условиях...
Нет, у него просто выхода может не быть.
У него нет выхода по другой причине. У него нет выхода потому, что, как я уже сказал, внутри страны он не обладает достаточной силой для того, чтобы реализовывать какие-то свои интересы. Вот, что касается вот всех этих, кстати, приватизационных шаманских действий, то, с моей точки зрения, они не несут под собой никакой серьезной базы не имеют, потому что я не вижу людей, инвестфондов, государства, которые в сложившейся ситуации будут вкладывать хотя бы копейку денег в покупку украинских предприятий. Потому что ситуация непонятна. Непонятно, кто будет управлять страной не то, что через полгода, через месяц. Может, те же люди, а может быть, уже и другие. На кого они будут ориентироваться, непонятно. Более того, очень высока вероятность, как я уже сказал, расползания военного конфликта по всей территории страны. Но это значит, что артиллерия может стрелять не только по Донецку, но и по Харькову, Киеву, Львову. А это, между прочим, как раз города, где сосредоточены эти предприятия, по Днепропетровску. И вы сегодня купили завод, а завтра завод разбомбили. Ну и зачем вы вкладывали в него деньги? Что вы с этого получили? Кучу развалин? Вы будете битым кирпичом торговать, щебенкой? Нет, поэтому рассказы о том, что мы там приватизируем 1400-1500 предприятий, это из той же области, что и вот мы сейчас наймем эффективных американских менеджеров, которые хорошо будут управлять Украиной. Нельзя хорошо управлять тем, чего нету. Точно так же нельзя приватизировать то, что ничего не стоит. Его можно только подарить кому-то. Бесплатно, может быть, возьмут. Особенно, если еще избавить от налогов на содержание всего этого там, и так далее. А за деньги точно никто не возьмет. Поэтому это тоже рассказ. Вот мы сейчас продадим 1400 предприятий, придут эффективные американские собственники, экономика заработает, всем будет хорошо. Потому что сейчас же всем плохо. Ну и, соответственно, это каким-то образом, кстати, снижает, как раз снижает накал напряженности в обществе, потому что людям, которым сегодня плохо, им говорят, ну вот подождите, сейчас пройдет месяц-два, мы проведем приватизационный конкурс, мы продадим предприятие эффективному собственнику. Там через полгода он зайдет, и через год это предприятие будет прекрасно трудиться. Безусловно, а киевский режим только и работает на затяжку времени, потому что, понимаете, когда в стране бюджет не то что нулевой, а отрицательный. Налоги не собираются, предприятия не работают, внешняя торговля, по сути дела, замерла. Все, так сказать, стремится к нулю. Расходы, в общем-то, особенно сильно не сокращаются. Ну, их просто уже некуда дальше сокращать. Да? Значит, страна живет исключительно в долг. Перспективы как-то наладить работу экономики нету. То понятно, что и эта страна, и это правительство вслед за уже исчезнувшей экономикой тоже исчезнут. Страна, по сути дела, уже исчезла. Мы только что говорили о том, что центральное правительство мало что контролирует, кроме себя любимых и правительственного квартала в Киеве. Вот. В этих условиях можно просто чуть дольше продержаться, что-то еще украсть. Они же научились воровать с убытков. Вот что-то еще украсть на военной операции, на западных кредитах, которые туда поступают, хоть по чуть-чуть, но поступают. Что-то еще там симпатичное отжать и, может быть, каким-то образом надеяться кому-то продать. Ведь трагедия этих людей в чем? Они пришли забрать чужую собственность. Они ее забрали, но теперь эта собственность ничего не стоит. Теперь они не могут реализовать украденное.
Ну вот... на днях Верховная Рада проголосовала за ряд экономических и политических решений. Ну вот если мы сейчас говорим с вами об экономике, да, это Украина ждет беспошлинный ввоз товаров из ЕС. Вот, пусть и без того чахлую экономику Украины, это же полностью обрушит. Наш министр иностранных дел говорит, слушайте, мы помогали Украине там, почти 35 миллиардов долларов, да, еще там вы нам должны не отдаете, но мы вроде бы не требуем, наши банки, предприятия не требуют. Может быть, Европа там что-то начнет выполнять в этом смысле, тоже ничего не делает. Я думаю, что у Порошенко настолько незавидная ситуация, как только последняя обвалится.
А я не понимаю, что там последняя еще может обвалиться. На самом деле все это уже существует в некоем виртуальном мире. Просто понимаете, в тот момент, когда прекращают работать предприятия, значит, это же не происходит вот одномоментно. Раз, кнопку нажали, завод выключился, продукты кончились, все люди умерли. Это растягивается на достаточно длинный и неприятный период. Но население постепенно привыкает к определенному ухудшению условий своего существования. Кто-то умирает. А кто-то значит, встраивается, как-то учится жить хуже, но все равно как-то выживать. Значит, кто-то начинает там, торговать, вот как в 90-е годы, там, швейными машинками «Зингер», старыми кастрюлями, еще чем-то на улице. Кто-то начинает жить с огорода. В общем, короче говоря, постепенно страна переходит к натуральному хозяйству. Вот мы сейчас опять-таки что наблюдаем? Вот как-то эти нацистские батальоны, они с фронта отодвинулись, значит, и стали занимать территории определенные. Ну, это же классическая схема феодальной дружины. Я контролирую территорию, я с этой территории кормлюсь, я с населения собираю налоги или просто беру у них, кстати, продуктами, имуществом, еще чем-то. Я это население защищаю, значит, от окружающих банд, потому что оно меня кормит. И я пытаюсь вот такой же бандой отжать соседнюю деревеньку. Вот, в принципе, то, к чему сейчас катится Украина. Это, конечно, можно называть экономикой. Значит, и как говорили некоторые выдающиеся российские экономисты из вышки, значит, да что вы говорите, что Украина рухнет? Там же черноземы, будут все выращивать хлеб, кушать его и прекрасно жить. Никогда украинская экономика не рухнет, будет Украина существовать. Да, в таком смысле будет. И Сомали в таком смысле существует. Там бананы растут, рис собирают, пираты, проходящие корабли, грабят, гуманитарные конвои тоже грабят. И вроде бы как привыкли уже всем хорошо. В таком режиме, да, Украина может существовать с переходом на натуральное хозяйство и на фактически вернувшись в феодализм. Но если бы она существовала в безвоздушном пространстве, ну, может быть, такой режим просуществовал бы и сотни, и тысячи лет. Потому что у него в руках современное оружие, и он вполне может обеспечить свою такую стабильность условную. Но Украина же не существует одна на планете Земля. Вокруг нее есть другие государства, которые совсем не хотят иметь на пограничных территориях черную дыру, в которой властвуют бандиты. Потому что это будет перебрасывать нестабильности на их территории. И это относится не только к России, это относится и к Европейскому Союзу, причем не только к Румынии, Венгрии или Польше, и к Германии, и к Франции. Это относится и к Турции, и Черное море, не Атлантический океан. Хотя и Атлантический океан пересекают при необходимости.
Ну вот еще одно это уже политическое решение, за которое проголосовала Верховная Рада, это отмен статуса внеблоковой страны. Ну, это может быть напрямую сразу не означает вступление Украины в НАТО, но тем не менее вот этот статус внеблоковый, он все-таки кое-что или там многое что гарантировал для нас, для Российской Федерации. Теперь такого статуса Украина сама себя лишила, и, видимо, нам придется как-то реагировать на это.
Ну, я не знаю, с моей точки зрения, это решение принято в пользу Российской Федерации, а не во вред ей. Потому что до сих пор Украина использовала свой внеблоковый статус исключительно для того, чтобы говорить, что устав СНГ нет, подписать не можем, потому что мы внеблоковая страна. А ДКБ вступить не можем, потому что мы не внеблоковая страна. Таможенный союз не можем, мы внеблоковая страна. НАТО можем, НАТО не блок, НАТО альянс. Поэтому ну вот, был же Будапештский саммит, на котором Соединенные Штаты продавливали для Украины план действий по членству в НАТО. Ну, не смогли тогда продавить, но хотели. И Украина откровенно заявляла, будем вступать в НАТО, ее поддерживал Вашингтон. Да, тогда Париж и Берлин уперлись, не пустили. Но, тем не менее, внеблоковый статус не мешал Украине вступать в НАТО. Внеблоковый статус не мешал Украине записывать в своих законах, что она стремится к евроатлантической интеграции, писать, что она собирается вступить в Европейский Союз и так далее, и так далее, и так далее. Внеблоковый статус служил исключительно для того, чтобы отпихиваться от любых интеграционных инициатив на постсоветском пространстве. Он, собственно, и принимался в ответ на создание СНГ. И именно благодаря этому внеблоковому статусу Украина фактически, саботировала любые интеграционные механизмы. Поэтому, с моей точки зрения, пытаясь в очередной раз досадить России, украинские депутаты получили громкий пиар. Да? Группа поддержки хунты рукоплещет и говорит, ну вот, наконец-то мы избавились от этого позорного внеблокового статуса. На самом деле он совершенно не мешал Украине вступать в НАТО и помогал, по крайней мере, мотивировать свой отказ от интеграционных проектов на постсоветском пространстве.
Ростислав Владимирович, ну, все-таки хочется надеяться, что рождественские и новогодние дни пройдут спокойно, в том числе и в прифронтовой полосе. Но вот ваш прогноз – как в ближайшие недели, может быть, месяц будут развиваться события? Тем более, что та самая контактная группа не готова сказать, когда они в следующий раз встретятся и о чем будут разговаривать.
Ну, понимаете, я могу сказать одно, что, безусловно, возвращение к боевым действиям, интенсификация боевых действий и даже, скорее всего, распространение гражданской войны на всю территорию Украины – это уже неизбежность. Но произойдет это после Нового года, до 8 марта. Это вам никто не скажет, потому что это зависит от тысячи субъективных причин. В том числе это может зависеть от одного какого-нибудь отморозка, который вот крикнет за мной, и все побежали. Значит, на самом деле перестрелка и хаос на Украине могли начаться еще где-то в октябре месяце. Вот условия сложились тогда, знаете, как условия для революции. Сложились еще для октябрьской сложились там где-то к июню месяцу. Вот были тогда первые демонстрации большевиков, в том числе вооруженные. Теоретически переворот мог произойти летом. Он произошел поздней осенью. А мог произойти и в 18 году. А мог и вообще не произойти. Но условия для него на тот момент уже сложились, и 99,9% было за то, что временное правительство сметут. Ну вот его и смели. Точно так же и здесь. Условия сложились. Значит, до определенного момента Соединенные Штаты фактически выступали гарантом украинской стабильности. Они мешали им сцепиться между собой. Сейчас, в общем-то, я не вижу для США никакого интереса продолжать каким-то образом удерживать вот эту условную стабильность на Украине, потому что сами американцы денег платить не хотят. МВФ уже тоже отказывается платить деньги, несмотря на то, что США обладают там определяющим влиянием. Европа просто откровенно заявляет, денег нет, Украину поддерживать не будем. А следовательно, состояние хаоса становится неизбежным, потому что экономика не разрушается, она исчезает уже на глазах просто. Социальное напряжение растет. Но вот сейчас фактически Украина находится на пороге энергетического коллапса. Ну, проплатит она сейчас вот за газ. Может быть, январь протянет и без угля. Хотя и с веерными отключениями, но без угля. А к февралю я себе не представляю, чем там будут топить. Значит, это энергетический коллапс, это коммунальный коллапс, это социальный коллапс, это фактически политический коллапс.
Большое спасибо, Ростислав Владимирович. Трудно действительно прогнозировать на месяц, на день, на два, на неделю. Но все-таки хочется, чтобы этот конфликт, эта ситуация каким-то образом разрешилась. По крайней мере, ну, на мой субъективный взгляд, Российская Федерация делает для этого все. Спасибо. Всего доброго.